«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Визит российского президента в Индию завершился подписанием беспрецедентных по масштабам и объемам двусторонних соглашений. Тему обсуждаем с Константином Макиенко, заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
В чем сенсационность итогов последнего визита Владимира Путина в Индию?
Ну, если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то есть о тематике обычных вооружений, собственно, в каковой тематике я и являюсь специалистом, то там довольно много сюжетов, сейчас мы попробуем все их перечислить. Ну, главными, действительно, вот уместно слово «сенсационными» сюжетами стало, ну, пока еще не подписание, но серьезный прогресс, который был достигнут в подготовке документов межправительственных соглашений по старту двух проектов, совместных проектов. Это проект истребителя нового поколения, истребителя пятого поколения, и проект, опять-таки совместный, российско-индийский проект среднего транспортного самолета. В чем тут революционность, сенсационность, в чем тут новизна? Дело в том, что Россия вообще-то еще пока ни с кем никогда не разрабатывала, не производила и не маркетировала, не продавала системы вооружений совместно с кем бы то ни было. То есть вот в Европе, скажем, это уже, ну, там, 20-30-летняя, наверное, практика, когда ряд систем вооружений, как «Торнадо», как «Еврофайтер», создавались совместно. Даже Соединенные Штаты свой истребитель F-35 создают, ну, они лидирующие, естественно, но создают с привлечением международных партнеров, иностранных партнеров. В России пока такой практики не было. Вот впервые Россия выходит на общемировую уже практику, когда системы вооружений, которые сейчас очень дорогие, и одна страна их почти не может потянуть, ну, кроме Соединенных Штатов, может быть, вот мы выходим на эту практику, когда новые системы вооружений, нового поколения создаются совместно с иностранным партнером. И в этом смысле весьма интересно, что в качестве такового партнера, интересно и логично на самом деле, и правильно, что в качестве такового партнера выбрана Индия. Ну, почему, наверное, понятно, там отсутствие военно-политических рисков, давняя история отношений, притертость уже и чиновников, и военных, и инженеров двух стран. Вот это вот первые две вещи, да, первые два сюжета. Подготовка межправсоглашений по пятому поколению, по среднему транспортному самолету. Ну, вещи, может быть, менее такие революционные, более текущие, более конъюнктурные, да, но тоже очень важные. Финализирован, подписан контракт по двигателям РД-33. Это авиационный двигатель для истребителей МиГ-29. Причем это лицензионный контракт, то есть эти двигатели будут производиться в Индии. Что тут интересно? Ну, в Индии 65 истребителей МиГ-29 есть. Они летают, их надо обслуживать, двигатели вырабатывают свой ресурс, соответственно, надо производить. Вот Россия пошла на то, чтобы не поставлять эти двигатели, что, наверное, было бы чрезвычайно интересно и удобно для нас, а передать производство этих двигателей в Индию. Опять-таки, это признак того, что есть высокий уровень доверия между двумя странами, но есть такой более специальный сюжет. Дело в том, что в Индии вот-вот будет объявлен тендер, совершенно грандиозный, колоссальный тендер на закупку 126 истребителей. Вот ничего подобного в мире сейчас нет. Конкурсов подобного масштаба в мире нет. Это цена вопроса где-то $9 миллиардов. Участвуют абсолютно все, кто вообще есть на этом рынке. Все мировые приложения в классе истребителей четвертого поколения на этом рынке присутствуют. Там от шведского «Гриппен», французского «Рафали Мираж 2000-5», российского «Микоян-35» и до американских самолетов. А вот российское приложение «МиГ-35» как раз использует вот тот самый двигатель, лицензия на который продана сейчас в Индию. Таким образом, уже один из важнейших агрегатов этого истребителя будет производиться в Индии, что, естественно, повышает шансы «МиГ-35» на этом вот чрезвычайно важном для нас тендере.
Президент Фонда политика Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, отмечает исключительно сегодняшней ситуации.
На протяжении 8 лет каждый год обозначалась дата визита российского президента в Дели, и ни разу Борис Ельцин до Индии не доезжал, что, конечно, вызывало крайне негативную реакцию. В Индии сейчас отношения, безусловно, идут по восходящей. Путина пригласили единственным почетным гостем на 60-летие с самого главного индийского праздника Дня Республики. Это как если бы на 60-летие Победы пригласили только одного главу иностранного государства. Хотя уровень экономического взаимодействия между Россией и Индией остается на очень низкой отметке. Индия, ну, пока что не может рассматриваться в качестве какого-то серьезного экономического партнера.
Да, продолжаем наш разговор. У нас в гостях Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий. Как менялась амплитуда российско-индийского сотрудничества вот в 90-е годы?
Ну, надо сказать, что Индия вот на всем этом периоде, на протяжении постсоветского периода, стабильно занимает второе место после Китая по объемам закупок российских вооружений. Ну, возможно, было несколько лет, когда Индия выпрыгивала на первое место. Ну, вот скажем, в 2003 году это точно было. Но просто когда статистику мы по торговле оружием берем, надо брать большие периоды, там 2-3-летние, а лучше еще там 7-10-летние. Но дело в том, что когда вот мы говорим об Индии, мы должны прежде всего внимание уделять не количественным параметрам, которые по-любому будут уступать китайским параметрам, а качественным параметрам этого сотрудничества. Дело тут в том, что индийские военные, которые, вообще надо отметить, очень профессиональные, хорошие профессионалы, великолепные профессионалы, особенно в части морской, и летчики у них очень хорошие. Так вот, индийские военные задавали российской промышленности очень высокие технологические требования, невероятно высокие, которые, в общем, всегда находились на пределе научных, технологических, инженерных возможностей российской промышленности. И благодаря вот этим очень высоким запросам индийских военных, собственно говоря, российская промышленность и создала в постсоветское время, в условиях, кстати говоря, отсутствие серьезного государственного оборонного заказа, то есть в условиях отсутствия внутренних закупок, создала, ну, в общем, лучшее из того, что она сейчас может приложить и на мировой рынок, и, в общем, собственным вооруженным силам. Здесь прежде всего необходимо отметить, конечно же, истребитель Сухой 30 МКИ, который вообще является бестселлером. Вот после 96-го, после того, как был подписан этот контракт на закупку Индии, вот он после этого выиграл там в Малайзии у американского истребителя Супер Хорнет соревнования, в Алжире у Рафаля выиграл, имеет там перспективы и других продаж. Вот это было создано только благодаря индийским военным, благодаря индийскому заказу. То есть, ну, во-первых, благодаря индийским деньгам, а во-вторых, потому что летчики индийские задали вот те параметры, которые были реализованы в этом истребителе. Ну, можно отметить фрегаты Тальвар-класса, которые тоже там очень высокие требования были заданы. То есть, когда мы говорим о российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, мы должны обращать прежде всего внимание на его качество. Ну, а если говорить о динамике, то, ну, понятно, что в 92-м, там, где-то 95-м годах был естественный спад, потому что, ну, в это время и в оборонно-промышленном комплексе России была весьма печальная ситуация. Во-вторых, индийские военные, конечно же, пребывали в шоке, потому что, ну, до 92-го Советский Союз был вообще основным поставщиком вооружений в Индию. Там порядка 85% индийских вооружений были советского производства. И когда индийские военные увидели, что их основной поставщик просто исчез как государство, естественно, они были шокированы. И, кстати, именно тогда индийские вооруженные силы предприняли очень энергичные усилия по диверсификации своих источников вооружений. Именно тогда на этот рынок, большой, растущий, постоянно растущий рынок, вошли и израильтяне, и французы, и британцы. Но вот с 96-го года, когда стало ясно, что уже и в России более-менее стабилизируется ситуация, в общем, сотрудничество идет по нарастающей. Вот этот грандиозный, знаменитый контракт на Сухой 30 МКИ был подписан как раз в 96-м году. В 97-м подписан контракт на фрегаты, о которых я уже упоминал, Тальвар-класса. В 2000 году Индия закупила уже лицензию на Сухой 30. В 2000 же году они купили большие партии танков, модернизируют самолеты, которые у них уже стояли, истребители. Но вот пик российских поставок в Индию, наверное, пришелся на 2002-2004 годы. Это вот если говорить о динамике.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, анализирует истоки двустороннего сближения.
Россия, Советский Союз, это были с Индией стратегическими союзниками еще во времена Холодной войны. Поскольку у Индии главный враг Китай, а для Советского Союза тоже Китай был главным врагом, то и была ось Пакистан-Китай, США, И противоось — это вот Москва-Дели. Ну, с тех пор, конечно, стратегическая ситуация сильно изменилась. Хотя не изменилось то, что Индия видит своим главным врагом Китая. И, собственно, оружие они закупают с мыслью насчет Китая. Ну, в принципе, как бы формально не главный враг Пакистана, но Пакистан в военном отношении настолько слабее Индии, что новое оружие они покупают с мыслью о Китае. А то есть одновременно сейчас Россия снабжает и Индию, и Китай оружием, которое эти страны могут использовать друг против друга.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио «Свобода». Не получится ли так, что вот после заключения этих контрактов Индия и Китай будут с обеих сторон вот, вооружены российским оружием?
Ну, они уже в основном вооружены, оснащены российским вооружением. Кстати, это довольно любопытный факт, что три крупнейшие незападные страны мира, в общем-то, их вооружение генетически восходит там, к советским, к российским образцам. То есть это уже факт. Вот я хотел бы вернуться к мысли, которую уважаемый Павел Евгеньевич сказал. Вот действительно, до начала 90-х годов основным фактором военно-политического планирования Индии был Пакистан. И Пакистан, в общем, несмотря на то, что размер его экономики уже тогда был значительно меньше, да и размеры армии значительно уступали индийским, но все-таки тогда еще Пакистан как-то мог конкурировать с Индией на конвенциональном поле, да, на поле обычных вооружений. Но с начала 90-х годов произошли, как бы, вмешались две вещи, два фактора. Во-первых, в Индии довольно резко ускорился экономический рост, потому что там в 70-е, 80-е годы, в 60-е Индия росла, если только я не ошибаюсь, там порядка 3-4% в год, то есть очень умеренно. Сейчас, в 90-е годы рост ускоряется, там становится 5-6-7%. Сейчас Индия вплотную подошла к 8%. В общем-то, индийские экономисты уже ставят вопрос о том, о достижении двузначных темпов роста. Соответственно, Индия экономически начинает резко уходить от Пакистана, увеличиваются расходы на содержание вооруженных сил индийских, увеличиваются резко расходы на закупки вооружений и военной техники. Это с одной стороны. А с другой стороны, Пакистан после того, как окончилась афганская война, перестал, в общем-то, быть настолько интересным Западу и, прежде всего, Соединенным Штатам, а из-за ядерной своей программы, более того, попал под эмбарго Соединенных Штатов на поставки обычных вооружений. Например, одна из главных проблем для Пакистана – это поиск дешевых, но эффективных истребителей четвертого поколения. Вот все 90-е годы Пакистан лихорадочно искал на рынке такие истребители, потому что американцы, которые законтрактовали уже 72 истребителя, вернее, согласились продать Пакистану 72 истребителя F-16, даже получив уже аванс после принятия поправки, не помню какой, поправки Конгресса, прекратили поставку, и Пакистан получил 28 истребителей, что, в общем, его не удовлетворяло. Так вот, Индия уходит вперед, и, соответственно, в военно-политическом планировании Индии действительно китайский фактор становится все более и более важным. Индийские военные сейчас ставят, прежде всего моряки, ставят перед собой задачу доминирования в Индийском океане, причем от Кейптауна до Мельбурна, так вот, вот такой разброс. Ну и хотя вот официально это вам никогда никто, наверное, не скажет, вербально они не любят об этом громко кричать, но, по-моему, они, в общем-то, уже перед собой ставят вопрос, ставят задачи и присутствие в Южно-Китайском море, и они, технические средства для такого присутствия у них есть. Они ставят перед собой задачу в случае необходимости закрыть проливы между Тихим океаном и Индийским океаном. То есть у них действительно уже, ну, еще не глобальная, но уже такая широкая региональная политика, широкий региональный замах.
Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, член фракции ЛДПР, смотрит глубоко в историю.
Между Индией и Россией не было ни одной войны. В свое время товарищ Сталин в конце своей жизни предпринимал усилия для того, чтобы с помощью индийских коммунистов установить советскую власть в Индии. Потом, кстати, это были серьезные очень намерения. Он, видимо, хотел в противовес Компартии Китая привести к власти Компартии Индии. Но после смерти Сталина договорились, что никогда Советский Союз не будет иметь цели менять общественный строй в Индии. А Индия обещала взамен с нами сотрудничать, покупать оружие. Возникла вот эта идея там Хинди-Руси Пхай-Пхай. Поскольку у власти в Индии та же семья находится, которая находилась в те годы, эти отношения носят традиционный характер. И я думаю, что дочь Караджива, сейчас она растет, и Сони Ганди, да, она будет следующим премьер-министром через паузу. Поэтому вот эти вот идеи базовые в отношениях с Индией сохраняются.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, а не обострится ли у нас ситуация с Пакистаном? Ведь смотрите, вы же знаете, Индия и Пакистан, они всегда находятся на грани войны. Вот у меня вот такой вопрос.
Ну, насколько я понимаю, отношения с Пакистаном и без того находятся на достаточно низком уровне. Так что, наверное, обостряться там особо нечему. Нет, это маловероятно. Пакистан предпринимает энергичнейшие усилия для того, чтобы, ну, не то что нормализовать, а укрепить отношения с Москвой, так что с Россией. Так что здесь Пакистан выступает как бы скорее, ну, грубо говоря, да, и не политкорректно в роли просящего.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот вооружая Индию, конечно, такими самолетами, как Су-30, МиГ-29, МиГ-35, это, конечно, игрушки, конечно, сильные такие. Это я читал характеристики этих самолетов, там мощные. Но дело в том, что, как бы, вооружая, мы можем это, ну, оружие, как бы, на себе почувствовать. Вот как бы это объяснить? Вот продавец оружия, допустим, продает пистолет. А откуда он знает в дальнейшем, не стрельнет ли этот пистолет в него и не убьет ли его? И вот еще я хочу сказать, что вот как сказал Путин, я цитирую, он сказал, что вот когда сказали ему, что Китай сбил на орбите свой собственный спутник баллистической ракеты, он сказал, не надо выпускать джина из бутылки.
Да, вот как вы считаете, ну скорее может так перефразировать этот вопрос, не окажется ли у России меньше вот этих типов вооружений, чем теперь уже продаем в Индию?
Значит, я не могу себе представить ни одного маломальски реалистического сценария, при котором те системы вооружений, которые мы передаем в Индию, могут быть каким-то образом использованы даже не то, что против России, а в ущерб России. Да? Это первое. А что касается вашего вопроса, то со всей определенностью надо сказать, что ничего подобного таким истребителям, как Су-30 МКИ, ничего подобного фрегатам «Тальвар-класс» российская армия в постсоветское время пока не получала.
То есть сразу продает это на экспорт?
Сразу продает это на экспорт. Более того, вот две эти системы, они просто были созданы на индийские деньги.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В конце 50-х годов у меня знакомый там работал, но он уже был почти пожилой, я был молодой человек, по борьбе с наводнением. Ну, мы с ним разговаривали. Вот, ну, дело такое почти безнадежное, но он работал, помогал там чем-то. Вот дело в том, что он считал, что там беднее, чем мы жили тогда, раза в 3-3.5. А вот сейчас экономический рост последовал. Так как, улучшилось ли положение вот народа?
Ну, я не индолог, мне здесь не пристало, наверное, особо говорить. Я знаю такие цифры, что в Индии средний класс насчитывает 200 миллионов человек. Я, правда, не знаю, как они там определяют свой средний класс, но таким образом как массив индийского среднего класса превышает вообще численность населения всей России. Я в Индии был только в одном городе, это, в общем, не особо репрезентативный город, это город Бангалор. Ну, который выделяется, это как бы центр их силиконовой долины, и по индийским понятиям это богатый город. Ну, в общем, на фоне азиатских городов, особенно арабских городов, он выглядит вполне прилично.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Известно, что природа не терпит ну, пустоты. Вот Россия, вооружив Китай и Индию, да, и они забудут про распри, потому что одних 1,5 миллиарда, а во-вторых, 1 миллиард. И Китай так прикинет, а зачем ему идти в Индию, когда Дальний Восток российский пустой, вот он, готовый.
Ну, это вопрос к российским военным. То есть то обстоятельство, что мы продаем вооружение в Китае и в Индии, значит, оно никак не связано с тем, что мы не закупаем собственных вооружений. Это вопрос к российским военным. Российский военный бюджет все время растет. По крайней мере, с 2000 года он растет. Там, где-то в долларовом эквиваленте он, наверное, раза в 3 уже вырос. Почему в этих обстоятельствах, в этой ситуации до сих пор не начались крупномасштабные закупки обычных вооружений, это большой вопрос. У меня объяснение какое может быть, что основные средства идут все-таки на поддержание и на развитие сил ядерного сдерживания. То есть, по всей видимости, ядерные программы нормально финансируются. Ну вот, к сожалению, как бы булава пока еще не очень успешно выступает, но, по всей видимости, вот булава довольно много средств поглощает. Подводные лодки «Борей», то есть носители этой самой булавы. Авиационные компоненты. Вот куда идут деньги, это первое. Во-вторых, довольно большие деньги идут в научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские. То есть пока к серийным закупкам российской армии, российские вооруженные силы не перешли. Но, в общем, есть много признаков того, что... Данные это в основном закрытые, но есть много признаков того, что, например, истребитель 5-го поколения нормально финансируется сейчас. Вот так.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, вкратце, 3 вопроса у меня. Первый. Ну, любые разговоры о войне с Китаем, они, конечно, для нормального человека выглядят вполне бредовыми. И тогда возникает вот такой вопрос, что сейчас вот наподобие нашей страны в Индии к власти пришла силовая группировка. Второй вопрос. А президент Штатов, интересно, ездил по заграницам для того, чтобы продавать свои истребители? И третий. Я, знаете, я сам родом из советского ВПК. И в то время Советский Союз мог из сложной техники торговать только, то есть продавать только вооружение.
Что касается силовой группировки, ну, повторяю, я не индолог, я просто не готов на эти темы рассуждать. В моем представлении как раз наоборот, там лидер, отец экономических реформ сейчас является премьер-министром.
Конечно, либерал власти.
Что касается президента США, да, президент США активно и всегда лоббирует свои системы вооружений.
Напомню, что итоги визита Путина в Индию обсуждаем с Константином Макиенко, заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Из общежития Московского государственного университета в пятницу вечером в связи с угрозой взрыва была проведена эвакуация. По некоторым сведениям, в здании был найден подозрительный предмет. Как только что стало известно, вечером в пятницу в московском аэропорту Домодедово по делу о взрыве были задержаны 4 человека, члены молодежных леворадикальных движений. Арестованный банкир Алексей Френкель вновь обвинил Центробанк России в отмывании деньги. Френкель подозревает в организации убийства одного из руководителей Центробанка. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, медсестры заклеивали маленьким детям рот, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Президент США Джордж Буш отдал указание американским силам в Ираке принимать все необходимые меры против иранских агентов, представляющих угрозу военнослужащим США или мирному иракскому населению. Вместе с тем Буш подчеркнул, что подобные операции могут вестись только на территории Ирака. Союз НАТО обещает увеличить помощь Афганистану для борьбы с движением «Талибан», включая отправку туда дополнительных войск. На встрече министров иностранных дел стран-участниц НАТО в Брюсселе решено расширить поддержку афганских властей в гражданской, военной и экономической сферах. Генеральная ассамблея ООН заявила о недопустимости отрицания Холокоста. Решение было принято без голосования, консенсусом. Иран, однако, дистанцировался от резолюции, заявив, что подготовленный США документ имеет политическую подоплеку. В Нью-Йорке в архивах института, занимающегося изучением истории еврейского народа, найдены письма отца Анны Франк, сообщил журнал «Тайм». Письма, написанные с апреля по декабрь 1941 года. Вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что российско-индийское военное сотрудничество обсуждаем с Константином Макиенко, заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий. Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты, сожалеет об утрате прежних позиций.
Огромные экономические отношения советского времени за время хаоса, разрухи Ельцина деградировали в огромной степени. В России, раньше которая была, выступала лидером, сегодня, наверное, Индия уже лидером не признается. Индия считает Россию, находящуюся в кризисе серьезном, а себя, находящимся очень динамично развивающей страной, развивающей высокие технологии. Русских же там считают безумцами, которые разрушили великую страну и сами себя погрузили в некий хаос. Если раньше Советский Союз поддерживал Индию, а США поддерживали Пакистан, было некое противостояние, так сказать, между этими такими коалициями на Индостане, то сейчас Россия выпала во многом из геополитических игр на юге Азии, и в основном как бы там стали доминировать США, в том числе и в отношениях с Индией. Россия потеряла здесь статус лидера и превратилась, как Индия, в одну из региональных держав.
А с кем приходится конкурировать российским вооружением на индийском рынке?
Ну, вот как я уже говорил, с начала 90-х годов, если до начала 90-х годов это был преимущественно советский рынок, то есть там Советский Союз абсолютно доминировал, то с 92-го года индийские военные предприняли усилия для диверсификации источников вооружений. И сейчас, то есть на протяжении 90-х годов, туда очень плотно, очень хорошо вошли первые израильтяне, затем французы, третьи британцы. Израильтяне, ну, как традиционно они это делают, они вошли со своими электронными системами. Они предлагают очень интересные и технологически очень совершенные программы модернизации, в том числе и советских систем вооружений, ну, или там российских систем вооружений. Главное, что они взяли рынок беспилотных летательных аппаратов, потому что Израиль в этом секторе вообще мировой лидер, и у них колоссальный опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов. То есть, если технически там с ними американцы могут конкурировать, да, где-то французы, то по боевому опыту, наверное, с израильтянами никто сравниться не может. В последние годы израильтяне неплохо вошли на рынок корабельных зенитных ракетных комплексов со своим комплексом «Барак». По всей видимости, это тоже технологически весьма совершенная вещь. И ну, вот когда говоришь с моряками индийскими, они ориентируются исключительно уже, ну вот в этом классе, на «Барак», на израильский. Французы поставили довольно крупные партии своих истребителей, легких истребителей «Мираж-2000». Ну вот если МиГ-29 там 65 единиц сейчас, то «Миражей» чуть больше 40. То есть поменьше «Мигов», но все-таки большая партия. И надо заметить, что «Мираж-2000» там очень хорошо себя зарекомендовал во время каргильских боев 99-го года. Собственно, с этим связана одна история. Вот тендер этот большой на 126 истребителей, он уходит корнями вот в это успешное выступление «Миража». Если будет интересно, мы можем об этом дальше поговорить. А французы сейчас уже законтрактовали 6 подводных лодок, это много, на сумму почти 2 миллиарда евро. Ну вот, таким образом они присутствуют в авиационном секторе и в секторе подводных лодок. Самый большой успех британцев – это учебно-тренировочные самолеты. Они продали 66 своих старых, вообще-то говоря, достаточно старых, УТС «Хоук». И вот самое последнее явление, самая последняя тенденция, новейшая, это активные попытки Соединенных Штатов также проникнуть на индийский рынок обычных вооружений. По всей видимости, в ближайшее время будет заключен контракт на покупку или лизинг военно-транспортных самолетов, то есть пока они не с боевыми, не с огневыми системами туда проникают, а в основном с обеспечивающими, то есть транспортными и системами разведки и связи. Видимо, будут закуплены «Геркулесы», 6 единиц. Я думаю, что очень высокие шансы у американцев поставить в Индию противолодочные самолеты. Орион или, может быть, даже P-8, это самолет на базе Боинга 737, на платформе Боинга 737. Ну, тут есть сдерживающий фактор, они очень дорогие, эти системы, но вот я думаю, шанс вполне есть. Но вот когда мы говорим о конкуренции, я бы хотел обратить внимание на то, что в моем представлении, может быть, я ошибаюсь, но вот у меня впечатление все-таки такое, что политически Индия предпочла бы по-прежнему до сих пор закупать российское. Потому что если вот мы смотрим на все эти закупки, то за исключением, может быть, учебно-тренировочных самолетов, каждый раз, когда индийцы закупали что-то не российское, это означало, что России просто нечего в этом классе приложить. Ну, Барак был закуплен, когда там с нашей системой Каштан кое-какие проблемы были. Скорпены, французские подводные лодки, были закуплены, потому что Россия... Ну, во-первых, Россия продает одновременно с французскими закупками. Индийские ВМС покупают российские подводные лодки и модернизируют российские подводные лодки. Но почему они французские закупили? Потому что там есть технология воздухонезависимых энергетических установок. То есть мы в конвенциональной подводной лодке имеем некие функции атомной подводной лодки. Она очень долго может находиться под водой, потому что обычная дизельная подводная лодка должна либо всплывать, кислород брать, либо трубу специальную, шноркель, выдвигать и питать свой дизель. Вот у французов есть уже технологии воздухонезависимых энергетических установок, когда дизелюха довольно долго ходит под водой, не выпуская ни шноркель, не поднимаясь на поверхность. Но вот реально досадно, что англичане с Хоуками вошли на этот рынок, но тут опять мы немножко опоздали. Если бы Яковлев-130, вот программа Яковлев-130 на 3 года бы пораньше началась или более динамично развивалась, то вот постоянно сегодня я бы предположил, что индийцы взяли бы Яковлев-130 уже. Если бы вот 3 года назад Яковлев-130 находился бы в том состоянии, в каком он сейчас находится.
Бывший госсекретарь Российской Федерации Геннадий Бурбулис возглавлял российскую делегацию во время визита в Индию в марте 92 года.
Всегда была тяга советского и российского политического руководства к Индии. Во-первых, хороший рынок. Во-вторых, не было между нами больших конфликтов и потрясений, которые бы оставляли какие-то рубцы в памяти политической, дипломатической. Ну, а в-третьих, сегодня Индия нам может стать партнером, который близок по масштабу задач и по опыту и способу их решения.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут господин Маков вполне определенно высказался по поводу политики господина Ельцина. Но эта политика отражала общую поддержку трайбализма Соединенными Штатами и европейцами. И с этим возникает вот какой вопрос. Если Индия будет проводить такую гегемонистскую политику в зоне Индийского океана, не будут ли американцы повторять политику поддержки сепаратизма, а Индия более разнообразна в этническом отношении, чем даже СССР, на территории Индии?
Не вижу никакого интереса для американцев сейчас вести подрывную работу для Индии, потому что Индия нам, им наоборот нужна как противовес Китаю, как сила, которая может участвовать в сдерживании Китая.
И как раз вот все эти договоренности, о которых вы говорили, как раз и заключены во времена Ельцина.
Ну, 2000 год это были уже времена Путина, там в 2000 году очень много контрактов и больших, но вот принципиальные контракты, которые вот как бы именно дали мощный импульс развитию хотя бы каких-то секторов российского ВПК, а это контракты на Сухой 30 и на фрегаты Тальвар-класс, это время Ельцина.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нельзя ли немножко подробнее сказать о состоянии индийской экономики и какова динамика, в чем причина ее нынешнего роста? Спасибо.
У нас гость сказал, что такой рост внутреннего валового продукта и позволяет вот так, милитаризация.
Да. И, опять-таки, я не экономист и не специалист по Индии. Из того, что я себе представляю, главная причина ускорения индийской экономики – это либеральные реформы, которые были проведены в конце 80-х, начале 90-х годов.
Слушаем москвичку Розу Ефимовну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть такое мудрое изречение: «Хочешь мира – готовься к войне». И вот перед войной 41-го года Сталин тоже продавал и отправлял оружие в Германию. И в итоге мы оказались безоружными. И в этой войне погибло очень много евреев. А теперь Путин продает китайцам оружие новейшее, современное, при этом разоружая Россию.
Значит, еще раз обращу внимание, продажа российских вооружений в Китай никак логически не связана с предполагаемым разоружением России. Если российская армия начнет закупать вооружение, она начнет это делать через какое-то время, ну, если как бы в экономике все нормально будет сохраняться, то никакого разоружения не будет. То есть отсутствие закупок российских вооружений со стороны российской армии никак не связано с поставками вооружений в Китае и в Индии. Более того, со всей определенностью необходимо сказать, что именно благодаря Китаю и Индии сохранились, ну, вот те ошметки российского оборонно-промышленного комплекса, которые вообще сохранились. Потому что гособоронзаказ как финансовая величина появляется где-то в 2003-2004 годах. До этого, не будь Китая и Индии, у нас вообще бы ОПК не было. Вот это мы со всей определенностью должны понимать. Российский ОПК сохранился благодаря китайским и индийским закупкам.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А это не говорит, что идея Москва-Пекин-Дели претворяется в жизнь? Вот эта ось. Пресловутый, с которой носился Митрофанов. Спасибо.
Ну, как раз между Дели и Пекином-то как раз сохраняется напряженность.
Да, в военно-техническом смысле, ну, с одной стороны, вот есть вот этот любопытный всякий фактор, что три крупнейшие незападные державы мира оснащаются, в общем, типологически очень близкими системами вооружений, в значительной степени. Ну, китайский ОПК вообще как бы оплодотворен Советским Союзом. Но, с другой стороны, вот, опять-таки, в военно-технической области я никакой оси, ну, или никакого треугольника не наблюдаю, потому что, опять-таки, может быть, имплицитно, может быть, об этом не говорится открыто, но в индийском военно-политическом планировании, в моем представлении, китайский фактор, Китай воспринимается все более и более как соперник или даже как возможный противник.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С советских времен Индия должна России, как преемнице Советского Союза, несколько миллиардов долларов. У меня вопрос такой. Существует ли договоренность о компенсации этого долга России? Каким образом и в какие сроки? Спасибо.
Значит, ну, во-первых, насколько я понимаю, сейчас размер долга, он, во-первых, является предметом спора. Россия определяет его, если я не ошибаюсь, в 2 миллиарда долларов, индийская сторона в 1 миллиард долларов, ну, потому что там клиринговые рупии были. Вот в рамках, например, нынешнего визита как раз и были достигнуты соглашения о конвертации этого долга в совместные проекты, то есть Индия будет погашать, если я правильно понимаю, этот долг инвестициями в совместные проекты в производство диоксида титана, это сырье, которое дефицитно в России, которого не хватает. Или вот, например, в среднем транспортном самолете тоже индийское участие связано с погашением индийского долга. Кстати, я забыл прореагировать на высказывание слушательницы нашей. В Китае, я хотел бы подчеркнуть это, не поставляется новейшее оружие. Те системы вооружений, которые поставляются в Китай, где-то на порядок, на генерацию ниже того, что поставляется в Индию. И когда там вроде бы как это один и тот же самолет Сухой-30, но тот Сухой-30, который поставляется в Индию, и тот Сухой-30, который поставляется в Китай, это совершенно разные самолеты с разными двигателями, с разным радаром, с разным бортовым оборудованием, разными системами отображения, обработки информации. То есть, по сути дела, это самолеты разных поколений.
Публицист Виктор Аксючис, бывший депутат Верховного Совета России, смотрит на проблемы с философских позиций.
Начнем с того, что ВПК Индии на 80% произведено в России. Далее, культурной элите России уже много десятилетий любят и знают индийскую культуру, индуизма и буддизма. Хотя мы, русские, православная Россия, принадлежим к европейской христианской цивилизации, вместе с тем Россия всегда была и есть Евразия. И поэтому были и будут теснейшие отношения с такими гигантами евразийского континента, как Индия. Я думаю, что то, что происходит сегодня, очень органично, и никак нельзя свести это только к дружбе против кого-то.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А какое соотношение вооружений между Индией и Китаем складывается после вот реализации заключенных сегодня контрактов?
Ну, повторю, что в качественном отношении то, что поставляет Россия в Индию, то, что закупает Индия в той же Франции, в Израиле, может быть, будет закупать в Соединенных Штатах, это пока где-то на поколение, ну, там, на полпоколения, вопрос спорный, превосходит то, что имеется в Китае. Плюс я бы добавил, что ведь не только, как бы, если мы ведем речь о эвентуальном, да, гипотетическом столкновении, воюют не железки, воюют люди. И вот здесь я, может быть, парадоксальным образом, потому что есть опыт 59-го года, весьма печальный для индийской стороны, но я бы вот сегодня выше бы поставил индийских летчиков и особенно индийских моряков. Вообще индийские военно-морские силы — это нечто совершенно удивительное и исключительное. Вот видно, что индийские нейви, они как бы облучены британской военно-морской культурой. А британская военно-морская культура – это вообще нечто совершенно феноменальное. Глубоко убежден, что до сих пор даже военно-морские силы Соединенных Штатов испытывают некий комплекс неполноценности по отношению к британцам. И это заметно, как британцы там на Фолклендах отработали. Это блестящие просто моряки. Так вот, индийцы многое от них впитали. И я думаю, что вот по совокупности железа, людей, боевого опыта, управления, индийские военно-морские силы находятся сейчас там, ну, после американских, британских, может быть, французских, вот где-то там на третьем-четвертом месте, и однозначно выше китайских. И, в общем, летчики индийские тоже производят очень сильное впечатление. Причем от главкома, которых не сравнить с главкомами ВВС некоторых других стран, не будем их называть, просто вот по культуре речи даже можно сравнить, до там офицеров, просто видно, что это очень хорошо подготовленные люди, культурные, образованные, мотивированные. Вот так.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Ну, добрый вечер.
Здравствуйте.
Известно, что индийский бизнес успешно осуществляет крупные инвестиционные проекты в Украине и в Казахстане. Можно ли надеяться на активизацию индийского бизнеса в России, в частности, может быть, в Сибири или на Дальнем Востоке?
Ну, скорее, пока мы говорим о продажах российского оружия в Индию, вот активизация его произошла сегодня в ходе визита Владимира Путина. Слушаем вопрос из Рязани, радиослушатель Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вне вопроса о безопасности, мне очень интересно узнать, чем все-таки выгоднее торговать? Высокими технологиями, вот сухими, мигами, или, значит, нефтью, или, значит, низкими технологиями? Китайскими фонариками, бананами, сникерсами. Спасибо.
Ну, поскольку я предполагаюсь быть специалистом по оборонно-промышленному комплексу, конечно же, я скажу, что торговля высокотехнологичным товаром, к которому относятся и вооружение, или там система двойного назначения, гражданская авиация, конечно же, это гораздо больше отвечает национальным интересам торгующей страны, чем вот торговля ширпотребом.
Да,
но я тут гляжу со своей колокольни.
Да, просто пределы предложения российского на этом рынке несопоставимы,
да,
с пределами...
Игрушек мы на 18 миллиардов, как Китай, не можем пока предложить.
Слушаю москвича Николая Степановича. Погромче. Перезвоните, Николай Степанович. Александр Дугин, ученый-геополитик, лидер международного евразийского движения, видит общность геополитических интересов.
Если мы будем действовать, скоординировав свои усилия, сообща вместе с Индией, мы сможем выстроить такой глобальный мир, который будет основан на принципе многополярности. Поэтому у нас очень много общих элементов. Я уж не говорю о том, что Индия заинтересована в нашем оружии, в наших технологиях, а мы заинтересованы в гигантском растущем индийском рынке для наших и товаров, и наших ресурсов природы. Нас очень многое что объединяет. Я думаю, что Индия могла бы быть и будет в ближайшем будущем нашим одним из важнейших стратегических партнеров. В том числе у нас много и локальных конкурентов, в том числе Китай, Пакистан.
Да, вот какие перспективы на будущее открываются после завершившегося визита?
Ну, я надеюсь, что уже в течение этого года, 2007 года, начавшегося, вот те принципиальные договоренности, которые были достигнуты по истребителю пятого поколения и по среднему транспортному самолету, будут воплощены сначала в межправосоглашениях, а затем в конкретных контрактах. Если говорить о возможных контрактах, которые может получить Россия в 2007 или в ближайшие годы, то здесь... Вероятно, можно надеяться на модернизацию всего вот этого большого парка индийских МиГ-29, их 65 единиц, они устаревшие. Индия была вообще одной из первых стран, которая не социалистическая, она точно, наверное, была первой или единственная, но вообще она была одной из первых стран, которая получила МиГ-29 в 84 году, одной из... Тогда это была одна из ранних версий МиГ-29, конечно, они к этому, к настоящему времени уже устарели. Сейчас Индия готова разместить крупный контракт на 950 миллионов долларов на модернизацию всего этого парка. Кстати говоря, это большое достижение российского оборонно-промышленного комплекса и российских торговцев, потому что вот еще несколько лет назад это все было очень неочевидно, и индийцы в этом отношении ориентировались скорее на французов, у которых есть технические и технологические решения, скажем, по радару, по модернизации МиГ-29. Вот сейчас они выбрали российский вариант модернизации с российским радаром, с российской авионикой, с российскими системами. Я думаю, что Индия разместит новые контракты на закупку палубных истребителей МиГ-29К. Кстати, буквально в понедельник, вот сегодня у нас пятница, а в понедельник РСК МиГ презентовал этот истребитель, палубный истребитель МиГ-29К, мне доставило большое удовольствие наблюдать удовольствие индийских моряков и индийских летчиков, которые присутствовали на этой презентации. Было видно, что они очень довольны и очень удовлетворены вот тем, что они видят. Я думаю, что несмотря на закупки французских подводных лодок, у России есть вполне неплохие шансы продать некую партию подводных лодок, правда, нового поколения. Есть такой сектор, где вроде бы как Индия купила лицензии и производит свои системы, но, видимо, у них все-таки их военных не удовлетворяет то, что производит индийская промышленность, и они, возможно, произведут прямые закупки. В России речь идет о тех самых истребителях Су-30, то есть в 2000 году вообще-то в Индии уже была продана лицензия и налажено лицензионное производство. На сегодня уже 21 истребитель летает в индийских ВВС, произведенных на мощностях корпорации HAL, Hindustan Aeronautics Limited, но то ли их темпы не удовлетворяют военных, которым задачи надо решать, а не промышленность свою поддерживать, то ли качество не удовлетворяет, поэтому индийские военные поставили вопрос о необходимости закупок, прямых закупок в России еще 44 самолетов, там сейчас 50 таких самолетов, вот еще 44 они хотят закупить. Та же самая история с танками Т-90С. В 2000 году была продана лицензия на сборку 186 танков. Опять-таки, то ли темпы не удовлетворяют, то ли качество, может быть, и то, и другое. Индия сейчас ставит вопрос о прямой закупке еще 375 таких танков. В общем, Уралвагонзавод до 2010-2011 года, наверное, будет обеспечен, если такой контракт будет получен. Если говорить по поставкам, там пара интересных поставок. Собственно, даже давайте об одной скажем. В 2008 или 2009 году Индия должна получить авианосец, который когда-то был российским авианесущим, советским, потом российским авианесущим крейсером «Горшков». Сейчас этот авианосец проходит переоборудование в Северодвинске на Севмаш-предприятии под самолеты горизонтального взлета, потому что тот авианесущий корабль был под вертикалку. Сейчас на нем должен быть произведен ремонт и модернизация под базирование Микояна-29К, палубного российского истребителя. И вот в 2009, ну, самый поздний, в 2009 году, индийские военно-морские силы должны получить этот авианосец, что, в общем, категорически усилит их потенциал и даст Индии важнейший, мощнейший элемент проецирования сил. Вот тогда с этим авианосцем они уже смогут ходить и в Южно-Китайское море, и в Тихий океан, и в Атлантику, потому что флот может ходить только в сопровождении авианесущих кораблей. Вот такие перспективы.
Слушаем москвича Николая Степановича.
Здравствуйте. Вы не ответили о вооружении Китая Израилем. Израиль поставляет на платформе самолета «Лави», который в свое время американцы не дали производить, улучшенный и более модернизированный вариант Е-10. Их таких уже поставлено 49 на вооружение китайской армии.
Немножко все не так. Действительно, генетически китайский проект F-10 связан с израильским проектом Лави, закрытым в 1986 году под давлением Соединенных Штатов. Но израильско-китайское сотрудничество в этой области продолжалось примерно до 97-98 наверное, годов, когда осуществлялись не поставки, а скорее научное и инженерное сопровождение, то есть израильские инженеры действительно помогали создавать этот истребитель. Но с 98-го, я могу ошибаться, это закрытые вещи, но вот в моем представлении где-то вот в этот момент произошел перелом, основную роль в создании этого истребителя стали играть уже не израильские, а российские инженеры и конструкторы. Этот истребитель сейчас оснащается российским двигателем AL-31FN, который поставляется отсюда, из Москвы, с завода «Салют». Это серьезная военно-техническая вещь, серьезный фактор роста, общего роста Китая. Но, обращаю ваше внимание, уже одно то, что в создании этого истребителя принимали участие российские инженеры, и то, что в постройке вот этих 40 истребителей F-10, предполагаемых 40, на самом деле никто не знает, сколько их точно, принимают участие российские предприятия, означает, что мы отчасти контролируем эту программу, так что не надо здесь паниковать.
Как вы считаете, вот сегодняшние договоренности стимулируют ли развитие российской оборонной промышленности, или все эти доходы опять пойдут в стабилизационный фонд?
Вне всякого сомнения, это придаст устойчивость уже не столько развитию, сколько функционированию российского оборонно-промышленного комплекса, хотя вот в части пятого поколения это импульс и развитию. Стабилизационный фонд из оборонки изъять что-либо трудно, потому что, в общем, там не такие большие прибыли, это только журналисты считают, что, как это стандартно говорится, торговля оружием, значит, после наркобизнеса это самый прибыльный бизнес, отнюдь.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий. Обсуждали российско-индийское военное сотрудничество. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.